Глава 5. Мы ищем ангела без крыльев. Время шло. Мы все еще находились в Нью-Йорке и не знали, когда и куда поедем дальше. Между тем наш план включал путешествие через весь материк, от океана до океана. Это был очень красивый, но в сущности весьма неопределенный план. Мы составили его еще в Москве и горячо обсуждали всю дорогу. Мы сходили десятки километров по сыроватым от океанских брызг палубам Нормандии, споря о подробностях этого путешествия и осыпая друг друга географическими названиями. За обедом, попивая чистое и слабое винцо из подвалов Генеральной трансатлантической компании, которой принадлежит Нормандия, мы почти бессмысленно бормотали «Калифорния», «Техас», или что-нибудь такое же красивое и заманчивое. План поражал своей несложностью. Мы приезжаем в Нью-Йорк, покупаем автомобиль и едем до тех пор, пока не приезжаем в Калифорнию. Потом поворачиваем назад и едем, пока не приезжаем в Нью-Йорк. Все было просто и чудесно, как в андерсоновской сказке. «Тра-та-та!» — звучит клаксон, «тру-ту-ту!» — стучит мотор. Мы едем по прерии, мы переваливаем через горные хребты, мы поем нашу верную машину ледяной кордильерской водой, и великое тихоокеанское солнце бросает ослепительный свет на наши загорелые лица. В общем, понимаете сами, мы немножко тронулись и рычали друг на друга, как цепные собаки. «Сьерра-Невада! Скалистые горы!» и тому подобное. Когда же мы ступили на американскую почву, все оказалось не так просто и не так романтично. Во-первых, Техас называется не Техас, а Тексас. Но это еще полбеды. Против покупки автомобиля никто из наших новых друзей в Нью-Йорке не выдвигал возражений. Путешествие в своей машине — это самый дешевый и интересный способ передвижения по штатам. Железная дорога обойдется в несколько раз дороже. Кроме того, нельзя смотреть Америку из окна вагона. Не писательское дело так поступать. Так что насчет автомобиля все наши предположения были признаны верными. Задержка была в человеке, который мог бы с нами поехать. Одним нам ехать нельзя. Знания английского языка хватило бы на то, чтобы снять номер в гостинице, заказать обед в ресторане, пойти в кино и понять содержание картины, даже на то, чтобы поговорить с приятным и никуда не торопящимся собеседником о том о сём. Но не больше. А нам надо было именно больше. Кроме того, было еще одно соображение. Американская автомобильная дорога представляет собой такое место, где, как утверждает шоферское крылатое слово, вы едете прямо в открытый гроб. Тут нужен опытный водитель. Итак, перед нами совершенно неожиданно разверзлась пропасть. И мы уже стояли на краю ее. В самом деле, нам нужен был человек, который умеет отлично вести машину. Отлично знает Америку, чтобы показать ее нам как следует. Хорошо говорит по-английски, хорошо говорит по-русски. Обладает достаточным культурным развитием. Имеет хороший характер, иначе может испортить все путешествие. И не любит зарабатывать деньги. Последнему пункту мы придавали особенное значение, потому что денег у нас было немного, настолько немного, что прямо можно сказать «мало». Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо, роза без шипов, ангел без крыльев, нам нужен был какой-то сложный гибрид, гида-шофера-переводчика без сребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки. Чтобы вывести такой гибрид, понадобились бы десятки лет. Не было смысла покупать автомобиль, пока мы не найдем подходящего гибрида. А чем дольше мы сидели в Нью-Йорке, тем меньше оставалось денег на автомобиль. Эту сложную задачу мы решали ежедневно и не могли решить. Кстати, и времени для обдумывания почти не было. Когда мы ехали в Америку, мы не учли одной вещи — госпиталити, американского гостеприимства. Оно беспредельно и далеко оставляет позади все возможное в этом роде, включая гостеприимство русское, сибирское или грузинское. Первый же знакомый американец обязательно пригласит вас к себе домой или в ресторан распить с ним коктейль. На коктейле будет 10 друзей вашего нового знакомого. Каждый из них непременно потащит вас к себе на коктейль. И у каждого из них будет по 10 или 15 приятелей. В 2 дня у вас появляется 100 новых знакомых, в неделю несколько тысяч. Пробыть в Америке год просто опасно, можно спиться и стать бродягой. Все несколько тысяч наших новых друзей были полны одним желанием — показать нам все, что мы только захотим увидеть, пойти с нами куда только мы не пожелаем, объяснить нам все, чего мы не поняли. Удивительные люди американцы, и дружить с ними приятно, и дело легко иметь. Мы почти никогда не были одни. Телефон в номере начинал звонить с утра и звонил, как в комендатуре. В редкие и короткие перерывы между встречами с нужными и интересными людьми мы думали об идеальном существе, которого нам так не хватало. Даже развлекались мы самым деловым образом, подхлестываемые советами. «Вы должны это посмотреть, иначе вы не узнаете Америки!» «Как? Вы еще не были в бурлеске? Но тогда вы не видели Америки! Ведь это самое вульгарное зрелище во всем мире! Это можно увидеть только в Америке!» «Как? Вы еще не были на автомобильных гонках? Простите, тогда вы еще не знаете, что такое Америка!» Было светлое октябрьское утро, когда мы выбрались на автомобиле из Нью-Йорка, отправляясь на сельскохозяйственную выставку в маленький город Денбери в штате Коннектикут. Здесь ничего не будет рассказано о дорогах, по которым мы ехали. Для этого нужны время, вдохновение, особая глава. Красный осенний пейзаж раскрывался по обе стороны дороги. Листва была раскалена. И когда уже казалось, что ничего на свете не может быть краснее, показывалась еще одна роща неистово красного индейского цвета. Это не был убор подмосковного леса, к которому привыкли наши глаза, где есть и красный цвет, и ярко-желтый, и мягкий коричневый. Нет, здесь все пылало, как на закате, и этот удивительный пожар вокруг Нью-Йорка, этот индейский лесной праздник — продолжался весь октябрь. Рев и грохот послышались, когда мы приблизились к Денбери. Стада автомобилей отдыхали на еще зеленых склонах маленькой долины, где разместилась выставка. Полицейские строго простирали руки, перегоняя нас с места на место. Наконец мы нашли место для автомобиля и пошли к стадиону. У круглой трибуны рев стал раздирающим душу, и из-за высоких стен стадиона в нас полетели мелкие камни и горячий песок, выбрасываемый машинами на крутом повороте. Потерять глаз или зуб было пустое дело. Мы ускорили шаги и закрылись руками, как это делали помпейцы во время гибели их родного города от извержения вулкана. За билетами пришлось постоять в небольшой очереди. Кругом грохотала веселая провинциальная ярмарка. Продавцы, не раз описанные о Генри, громко восхваляли свой товар. Какие-то алюминиевые пищалки, тросточки с резьбой, тросточки, увенчанные куколками, всякую ярмарочную дребедень. Вели куда-то корову с красивыми глазами и длинными ресницами. Красавица зазывно раскачивала выменем. Хозяин механического органа сам танцевал под оглушительную музыку своего прибора. Качели в виде лодки, прикрепленные к блестящей металлической штанге, описывали полный круг. Когда катающиеся оказывались высоко в небе вниз головой, раздавался чистосердечный и истерический женский визг, сразу переносивший нас из штата Коннектикут в штат Москва, в парк культуры и отдыха. Продавцы соленых орешков и бисквитов с сыром заливались вовсю. Автомобильные гонки представляют собой зрелище пустое, мрачное и иссушающее душу. Красные, белые, желтые, маленькие гоночные машины с раскоряченными колесами и намалеванными на боку номерами, стреляя, как ракетные двигатели, носились мимо нас. Заезд сменялся заездом. Одновременно состязались 5 машин, 6, иногда 10. Зрители ревели. Скучище было страшное. Развеселить публику могла, конечно, только какая-нибудь автомобильная катастрофа. Собственно, за этим сюда и приходят. Наконец, она произошла. Внезапно раздались тревожные сигналы. Все разом поднялись со своих мест. Одна из машин на полном ходу слетела с трека. Мы еще продирались сквозь толпу, окружавшую стадион, когда раздался пугающий вой санитарного автомобиля. Мы успели увидеть сквозь стекла пострадавшего гонщика. На нем уже не было кожаного шлема. Он сидел, держась рукой за синюю скулу. Вид у него был сердитый. Он потерял приз, из-за которого рисковал жизнью. В промежутках между заездами на деревянной площадке внутри круга цирковые комики разыгрывали сцену, изображающую, как 4 неудачника строят дом. Конечно, на 4 дураков падают кирпичи, дураки мажут друг друга известковым раствором, сами себя лупят по ошибке молотками и даже в самозабвении отпиливают себе ноги. Весь этот набор трюков, ведущий свое начало из глубокой греческой и римской древности и теперь еще блестяще поддерживаемый мастерством таких великих клоунов, как Фрателлини, ярмарочные комики из Денбери выполнили великолепно. Всегда приятно смотреть на хорошую цирковую работу, никогда не приедаются ее точные, отшлифованные веками приемы. Ярмарка кончалась. Уже мало было посетителей в деревянных павильонах, где на длинных столах лежали крупные, несъедобные на вид, как будто лакированные овощи. Оркестры играли прощальные марши, и вся масса посетителей, пыля по чистому темно-желтому песочку, пробиралась к своим автомобилям. Здесь демонстрировали и продавали, конечно, прицепные вагончики для автомобилей. Американцы, подвое, большей частью это были муж и жена, забирались внутрь и подолгу ахали, восхищаясь вагончиками. Они озирали соблазнительную внутренность вагончика, удобные кровати, кружевные занавески на окнах, диван, удобную и простую металлическую печку. Что может быть лучше? Прицепить такой вагончик к автомобилю, выехать из гремучего города и помчаться, куда глаза глядят. То есть известно, куда помчаться. Глаза глядят в лес. Они видят великие озера, тихоокеанские пляжи, каньоны и широкие реки. Кряхтя, муж с женой вылезают из вагончика. Он довольно дорог. Здесь, в Денбери, были вагончики по $350, были и по 700. Но где взять $700? Где взять время для большой поездки? Длинные колонны машин беззвучно летели в Нью-Йорк, и через 1.5 часа хорошего хода мы увидели пылающий небосклон. Сверху донизу сияли небоскребы. Над самой землей блистали текучие огни кино и театров. Увлеченные бурей света, мы решили посвятить вечер знакомству с развлечениями для народа. Вечерний Нью-Йорк всем своим видом говорит гуляющему: «Дайте никель! Опустите никель! Расстаньтесь со своим никелем, и вам будет хорошо!» Щелканье несется из больших магазинов развлечений. Здесь стоят десятки механических бильярдов всех видов. Надо опустить никель в соответствующую щель, тогда автоматически освобождается кий на какой-то пружине, и весельчак, решивший провести вечер в разгуле, может 5 раз стрельнуть стальным шариком. На завоеванное число очков он получает картонное свидетельство от хозяина заведения. Через 1.5 года, проведенных в регулярной игре, а следовательно и в регулярном опускании никелей, весельчак наберет нужное число очков и получит выигрыш, один из прекрасных выигрышей, стоящих на магазинной полке. Это стеклянная ваза или алюминиевый сосуд для взбивания коктейлей, или настольные часы, или дешевая автоматическая ручка, или бритва. В общем, здесь все те сокровища, от одного вида которых сладко сжимается сердце домашней хозяйки, ребенка или гангстера. Американцы развлекаются тут часами, развлекаются одиноко, сосредоточенно, равнодушно, не сердясь и не восторгаясь. Покончив с бильярдами, можно подойти к механической гадалке. Она сидит в стеклянном шкафу, желтолицая и худая. Перед ней полукругом лежат карты. Надо опустить никель, это понятно само собой, тогда гадалка оживает. Голова ее начинает покачиваться, грудь вздымается, а восковая рука скользит над картами. Картина эта не для впечатлительных людей. Все это так глупо и страшно, что можно тут же сойти с ума. Через полминуты гадалка застывает в прежней позе. Теперь надо потянуть за ручку. Из щели выпадает предсказание судьбы. Это по большей части портрет вашей будущей жены и краткое описание ее свойств. Лавки этих идиотских чудес противны, даже если помещаются в центре города, полном блеска и шума. Но где-нибудь в Истсайде, на темной улице, тротуары и мостовые, которые засыпаны отбросами дневной уличной торговли, среди вывесок, свидетельствующих о крайней нищете, здесь можно побриться за 5 центов и переночевать за 15, такая лавка, плохо освещенная, грязная, где 2 или 3 фигуры молчаливо и безрадостно щелкают на бильярдах, по сравнению с которыми обыкновенная пирамидка является подлинным торжеством культуры и интеллекта, вызывает собачью тоску. Хочется скулить. От работы трещит голова, от развлечений она тоже трещит. После развлекательных магазинов мы попали в очень странное зрелищное предприятие. Грохочет джаз, по мере способности подражая шуму надземной дороги. Люди толпятся у стеклянной будки, в которой сидит живая кассирша с застывшей восковой улыбкой на лице. Театр называется «Бурлеск». Это ревю за 35 центов. Зал «Бурлеска» был переполнен, и молодые решительные капельдинеры сажали вновь вошедших куда попало. Многим так и не нашлось места. Они стояли в проходах, не сводя глаз со сцены. На сцене пела женщина. Петь она не умела. Голос у нее был такой, с которым нельзя выступать даже на именинах у ближайших родственников. Кроме того, она танцевала. Не надо было быть балетным маньяком, чтобы понять, что балериной это особо никогда не будет. Но публика снисходительно улыбалась. Среди зрителей вовсе не было фанатиков вокала или балетоманов. Зрители пришли сюда за другим. Другое состояло в том, что исполнительница песен и танцев внезапно начинала мелко семенить по сцене, на ходу сбрасывая с себя одежды. Сбрасывала она их довольно медленно, чтобы зрители могли рассмотреть эту художественную мизансцену во всех подробностях. Джаз вдруг закудахтал, музыка оборвалась, и девушка с постельным визгом убежала за кулисы. Молодые люди, наполнявшие зал, восторженно аплодировали. На авансцену вышел конферансье, мужчина атлетического вида в смокинге, и внес деловое предложение. «Поаплодируйте сильнее, и она снимет с себя еще что-нибудь!» Раздался такой взрыв рукоплесканий, которого никогда в своей жизни, конечно, не могли добиться ни Маттия Батистини, ни Анна Павлова, ни сам Кин, величайший из великих. Нет, одним талантом такую публику не возьмешь. Исполнительница снова прошла через сцену, жертвуя тем немногим, что у нее еще осталось от ее обмундирования. Для удовлетворения театральной цензуры приходится маленький клочок одежды все-таки держать перед собой в руках. После первой плесуньи и певуньи вышла вторая и сделала то же самое, что делала первая. Третья сделала то же, что делала вторая. Четвертая, пятая и шестая не подарили ничем новым. Пели без голоса и слуха, танцевали с изяществом кенгуру и раздевались. Остальные 10 девушек по очереди делали то же самое. Отличие состояло только в том, что некоторые из них были брюнетки, этих меньше, а некоторые — светловолосые овечки, этих больше. Зулусское торжество продолжалось несколько часов. Эта порнография настолько механизирована, что носит какой-то промышленно-заводской характер. В этом зрелище так же мало эротики, как в серийном производстве пылесосов или арифмометров. На улице падал маленький, неслышный дождь. Но если бы даже была гроза с громом и молнией, то ее не было бы слышно. Нью-Йорк сам гремит и сверкает почище всякой бури. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого города глаза болят. Но не смотреть на него невозможно.